Противостояние между ними, разумеется, не оставалось незамеченным. «Так ты думаешь, когда-нибудь я смогу это почувствовать?» — продолжил Роджер. «Разумеется. Такое случается каждый день, тысячи раз. Но это потому, что ваши сейсмологи регистрируют каждый шаг по планете. Я имею в виду что-то серьезное». «Ну, конечно. Я даже не знаю никого, кто бы еще больше заслуживал встряски. Может, даже придется воспользоваться шкалой Рихтера, а?» Это было уже нечестно. Чтобы заметить низкоинтенсивные колебания, необходима была шкала Харроу. Но позднее в этом же разговоре Айлин смогла отыграться. Шерил и миссис Мицуму спросили Роджера, где он бывал, сколько экспедиций провел и так далее. «Я гид по каньонам», — в какой-то момент заявил он. «Так когда ты дорастешь до долин Маринер?» — спросила Айлин. «Дорасту? Ну да, это же конечная цель всех каньонщиков». «Ну, в некотором роде». «Тебе стоило бы поторопиться? Как я слышала, чтобы их изучить, нужна чуть ли не целая жизнь». Роджеру на вид было лет 40. «О, не для нашего Роджера», — вмешалась миссис Мицуму. «Никто не может выучить Маринер», — возразил Роджер. «Они тянутся 8000 километров, и от них отходят сотни боковых каньонов». «А как же Густавсон?» — спросила Айлин. «Я думала, он и еще пара человек знают там каждый дюйм. Ну, лучше бы тебе уже готовиться туда перевестись». «Ну, вообще, я сам люблю Фарсиду», — начал объяснять он тоном таким извиняющимся, что вся группа расхохоталась. Айлин улыбнулась ему и отошла, чтобы налить чай. Когда всем раздали по чашке, Джон и Иван переключили разговор на другую излюбленную тему. Терраформирование каньонов. «Эта система будет такой же красивой, как Лазули», — заявил Джон. «Можете себе представить, как вода будет бежать по тем проходам, где мы сегодня шли? Везде будет расти трава, будут летать вьюрки, в трещинах поселятся рогатые ящерицы. Альпийские цветы придадут всему этому какие-нибудь цвета». «Да, здесь станет изумительно», — согласился Иван. «Некоторые каньоны и кратеры были накрыты куполами из того же материала, что и шатер, в котором они сейчас находились, и внутрь был закачан прохладный воздух. И в нем могла существовать арктическая и альпийская жизнь. Лазули был среди этих террариумов крупнейшим, но далеко не единственным». Протянул Роджер. «Ты не согласен?» — спросил Иван. Роджер отрицательно покачал головой. «В лучшем случае из этого может выйти только имитация Земли. Марс, он не для этого. Раз уж мы оказались здесь, нам необходимо приспособиться к тому, какой он есть, и наслаждаться им». «О, но здесь всегда будут естественные каньоны и горы», — отозвался Джон. «На Марсе ведь столько же суши, сколько на Земле, верно?» «Ну, с натяжкой». «Значит, понадобится несколько столетий, чтобы терраформировать всю эту территорию. А с учетом такой гравитации, этого может и никогда не случиться. Но столетие — это как минимум». «Да, ну к этому все идет», — сказал Роджер. «Если на орбиту вывести зеркала и взорвать вулканы, чтобы выпустить газы, это изменит всю планету». «Ну разве это будет не чудесно?» — воскликнул Иван. «Вы же не возражаете всерьез против того, чтобы жизнь на открытой поверхности стала возможной, правда?» — спросила миссис Мицуму. «Мне нравится то, что есть», — пожал плечами Роджер. Джон и остальные продолжили обсуждать различные проблемы терраформирования, а Роджер, посидев с ними еще немного, встал и ушел спать. Еще через час Айлин сделала то же самое, и другие последовали за ней, почистили зубы, сходили в туалет, поговорили еще. Намного позже, когда Все давно улеглись. Айлин встала у одного из краев купола шатра и посмотрела на звезды. Возле Скорпиона ярко сияла земля. Четкая голубоватая точка в сопровождении своего более бледного спутника Луны. Прекрасная двойная планета в сонме созвездий. В эту ночь ее охватило неодолимое желание увидеть ее, побывать там. Вдруг рядом с ней возник Джон, слишком близко, соприкоснувшись с ней плечом, поднял руку, чтобы обхватить ее талию. «Поход скоро закончится», — заметил он. Она не ответила. Он был весьма хорош собой, орлиный профиль, черные, как смоль, волосы. Он не знал, насколько Айлин устала от таких симпатичных мужчин. Она была порывиста в отношениях, как голубь в парке. И это приносило ей немало горя. Последние ее три любовника были очень красивы. А самый недавний из них, Эрик, еще и богат. Его дом в Бэрроузе сложен из редких камней, как все новые дорогие дома. Это настоящий замок из темно-фиолетового кремня, инкрустированного халцедоном и нефритом. Полы в замке украшали затейливые узоры желтых, коралловых и ярко-бирюзовых оттенков. А что за вечеринки там бывали? Пикники с крокетом в саду-лабиринте, танцы в бальном зале, маскарады по всей огромной территории. Но сам Эрик, блестящий краснобай, оказался человеком достаточно поверхностным и вдобавок распущенным, что Айлин обнаружила далеко не сразу. И это ранило ее чувства. А поскольку это были уже третьи серьезные отношения, что пошли прахом за последние 4 года, она теперь чувствовала себя уставшей и неуверенной в себе, несчастной. Особенно ей надоело то взаимное влечение, которое уже принесло ей столько боли и которое как раз сейчас старался использовать Джон. Конечно, ни о чем из этого он не знал, когда обнимал ее за талию. Красноречием он явно не был наделен так, как Эрик. Но она не желала прощать ему это невежество. Она размышляла, как бы подипломатичнее выскользнуть из его хватки и отойти на комфортное расстояние. Больше он пока явно не собирался ничего предпринимать. Поэтому она решилась на один из своих трюков. Опершись на него, чмокнула в щеку, а потом, когда он ослабил хватку, отодвинулась подальше. Но когда она приступила к маневру, панели Роджера шумно раздвинулись, и тот выбрался, сонный, из своего укрытия в одних шортах. «Ой!» — пробормотал он, только заметив их. Но различив, кто перед ним и в каком положении, добавил «А-а-а!» и проковылял к туалету. Айлин воспользовалась заминкой, чтобы ускользнуть от Джона и уйти к своей койке, которая, как Джону было прекрасно известно, служила запретной для посторонних территорий. Несколько взволнованная, она улеглась. Эта улыбка, это «А-а-а!» Роджер раздражал ее так, что она не могла теперь уснуть. И две звезды, одна голубая, другая белая, все это время светили ей. На следующий день тащить тележку настал черед Айлин и Роджера. Это был первый раз, когда они делали это вместе. Остальные тем временем шли впереди или по бокам, устраняя множество мелких трудностей, что возникали на пути их тележки. Редкие вымоины иногда оказывались достаточно глубокими, из-за чего приходилось пользоваться лебедкой. Но чаще всего достаточно было просто провести маленькую подвижную тележку строго по центру русла. Они решили использовать частоту 33 для личных переговоров. Но кроме насущных вопросов они мало что обсуждали. «Осторожнее, там камень. Как мило. Треугольник из скал». Роджера очень мало интересовала она сама и ее наблюдение. Айлин это четко видела.